Глава 19. Первоапрельские радости. Вчера и третьего дня я не ночевал дома, так как сделал неожиданный визит моей милой Лили. Знаешь ли, милый дневник, третьего дня было 1 апреля. Его называют днем апрельских дураков. Мальчики все время говорили о том, что они собираются сделать, но я был тих, как сова, а папа говорит, что совы ужасно много думают. Джонни сломал себе ногу, и потому было ужасно скучно, а мне до смерти хотелось позабавиться. Все говорят, что в городе очень скучно, если Жоржа не проказит. Но я возвращаюсь к 1 апреля. У нас в городе построили новую городскую ратушу после того, как сгорела старая, и повесили колокол, который очень громко звонит, если где-нибудь пожар. Итак, вечером я хорошо поужинал и, сунув в карман добрый кусок свадебного пирога, решил спрятаться под скамейку, пока заседало общество трезвости и держал речь какой-то неприятный на вид человек. Я подарил одному мальчику свой перочинный ножик и кусок пирога, чтобы он спрятался вместе со мною. Нам было очень весело, когда сторож потушил свечи и запер ворота. Я слышал, что мама всю ночь не ложилась, и это было очень глупо с ее стороны. Она должна была знать, что со мной ничего не случится. Мы ждали и ждали, пока, наконец, не заснули. Потом я проснулся и шепнул приятелю: «Билли, теперь пора, уже почти светло, пойдем». Мы ощупью добрались до веревки за лестницей и потянули ее изо всех сил, точно весь город горел. Все выскочили из своих постелей и поспешно стали одеваться. Мы слышали, как они бегали и кричали: «Где это, ты видишь?» О, как это было смешно! В 10 минут все улицы были полны народа, как во время манифестации. Сторож, едва успев надеть сапоги, как сумасшедший, прибежал наверх. Было уже совсем светло, так что он мог нас видеть и остановился с разинутым ртом. Точно мы были устрицы. Я спросил, разве он не знает, какой сегодня день? А он так рассердился, что стал трясти меня, пока голова у меня не зазвенела, как погремушка. Но молодой мистер Сприкс, адвокат, засмеялся и сказал сторожу: «Ну, старина, отпустите мальчиков и не обращайте внимания. Право, мальчуганы, вы весь город надурили. Что касается меня, то я мирюсь с вами». Тогда все пошли домой заняться своим туалетом, в особенности мисс Гэнкс, случайно позабывшая свои вставные зубы. Я пошел домой с папой, который меня совсем не бронил, а за завтраком Бесс сказала: «Жоржи, ты, наверное, очень голоден, так как очень рано встал. Вот тебе несколько блинчиков». Я очень люблю свежеиспеченные блины за завтраком и усердно принялся за них. «Фу, какие противные, жесткие старые блины», — сказал я через минуту, и вся семья стала ужасно хохотать. Блины были полотнянные, наполненные ватой, облитые яйцом и поджарены, а наши не захотели дать мне ни кусочка чего-либо другого. А я как-то читал в газете про шутку с бумажником. Я подумал, что хорошо бы и самому эту шутку попробовать. Нужно бросить на улицу старый бумажник, а потом смотреть, кто его поднимет. Когда я пошел наверх, чтобы пригладить волосы перед тем, как идти в школу, то проскользнул в мамину комнату и взял из ящика бюро ее бумажник. В нем был только один банковый билет, поэтому я набил его хорошенько коричневой бумагой и вышел пораньше, чтобы успеть еще немного пошалить, прежде чем начнутся уроки. Я положил бумажник на мостовую, а сам спрятался за огромным ящиком. Увидев старого и хромого бродягу, который вскоре заметил бумажник, сунул его в карман и так торопился улизнуть, что даже перестал хромать. «Погоди, старый хрыч», – подумал я, – «ты не обрадуешься, когда его откроешь». Потом я поплелся на телеграфную станцию, где у меня есть знакомый телеграфист. Он мой хороший приятель, потому что до смерти влюблен в Бесс. Там я достал себе телеграфный бланк. Он не заметил этого. И вскоре ушел, потому что мне нужно было еще забежать к Джиму Блэку, который пишет гораздо лучше меня. Я попросил его написать. «Доктор Мур, приезжайте скорее, Лили очень больна, никакой надежды, Монтегю». Я велел мальчишке отнести это доктору, чтобы он успел попасть на ближайший поезд, если б торопился. Потом я побежал на станцию и спрятался за товарным вагоном. А он уже бежал на поезд. О, как я смеялся. Это была удивительно удачная шутка. Я знал, что телеграфный бланк заставит его всерьез поверить. Теперь уже было поздно идти в школу, и я мог гулять весь день. Я взял свой золотой доллар и прикрепил его сапожным дегтем к мостовой, как это иногда делают с пенни. Многие из прохожих поранили себе пальцы, но вот подошел огромный детина, вынул карманный ножик, отцарапал доллар, показал длинный нос и убежал. Вот дьявол, по-моему, это все равно, что украсть. Я страшно проголодался к этому времени, бумажными блинами сыт не будешь, и сел на пень, чтобы съесть свой завтрак, который Бетти дала мне с собой в школу. Это был отличный фаршированный шницель, который я очень-очень люблю. Я откусил огромный кусок. Он был из стружек и черного перца. Этакая мерзость. Я знаю, кто это сделал. Это Бесс. Я выкинул шницель вон и пошел дальше, пока не пришел к садовнику, который меня еще не знает, потому что он здесь недавно. У меня была визитная карточка телеграфиста, которую я запасся вместе с бланком. И я сказал садовнику, возьмите самый лучший и самый большой букет, долларов за 5. Вложите эту карточку и пошлите его сейчас же мисс Бесс Гакет, а счет отнесите на телеграфную станцию. Он так и сделал. Когда я вышел, мимо как раз проходила дочь судьи Джоэла. Я побежал за нею и сказал, мисс Агнеса, вы потеряли платок. Но она даже не обернулась, вспомнив, что сегодня 1 апреля. А я сунул его в карман, потому что она действительно его потеряла. Теперь я уже был отчаянно голоден, а потому пошел к купцу Питерсу, чтобы купить себе на 1 цент орехов. Ими ведь можно наесться за такую маленькую сумму. Я купил себе еще немножко изюму, сыру, имбирного печенья и фунт фиников и велел все это записать на наш счет. Я сел за стол и смеялся шуткам Питерса. Мне было весело. Он рассказывал, какие шалости он проделывал, когда был еще мальчиком, но вдруг он подскочил, как будто в него выстрелили.
«Что это?» – вскричал он.
Густой черный ручей струился по полу между бочонками и ящиками. «Может быть, течет бочка с сиропом?» – сказал я. Он пристально посмотрел на меня, но я спокойно ел свой сыр. Он забегал взад и вперед. Сиропу вылилось 20 литров. Мне было ужасно досадно. Такой убыток.
«Держу пари, что это сделал ты, негодный», – сказал Питерс.
Он хотел схватить меня, но я ускользнул. Он наступил в сироп, подскользнулся и упал. Я еще никогда не видел ничего подобного. На кого он был похож, когда встал? Но я не остался слушать то, что он мне говорил. Мама всегда говорила, чтобы я уходил, когда люди говорят что-нибудь дурное. Поэтому я и ушел. Потом мне было совсем тошно. Я медленно плелся дальше и искал, чем бы позабавиться, пока не дошел до нового железнодорожного туннеля, где рабочие взрывали скалы, строили новый мост. Но они как раз обедали, был полдень. Я подумал, что могу немного поиграть с кружкой пороха, которую они оставили. Я еще никогда не слыхал такого треска, как тот, который раздался, когда мост взлетел на воздух. Меня, наверное, убило бы, если бы я не находился в туннеле. Вот так дым! Ой-ой-ой! Воздух был пропитан дымом. Едва можно было видеть прибежавших людей, и это было мое счастье. Я очень боялся и прятался до самого ужина. Лгать очень дурно, и я редко это делаю. Когда я пришел домой, мама вскочила и обняла меня. «Я боялась, что тебя тоже убило», — сказала она, едва дыша.
Тебя не было в школе, и мы не могли тебя найти. О, Жоржи, случилось нечто ужасное. Взорвало новый железнодорожный мост. Ты слышал взрыв?»
«Я сказал, что слышал что-то вроде грома».
«Это и был взрыв», — сказала она.
«Как это случилось?» — спросил я.
«Это совершенно непонятно, никто не знает».
«Может быть, неосторожные рабочие сделали это своими пороховыми ящиками?»
Папа пришел и сказал, что причина – взрыв динамита.
«Такая жалость!» – прибавил он. «Такой дорогой мост!»
Потом мы все пошли ужинать.
«Странно», – сказала Сьюзи, – «что доктор не зашел сегодня ни разу. Я не понимаю».
Бесс приколола себе букет лилий к платью, воткнула розу в волосы, была такая гордая и нарядная, точно индийский петух.
«Откуда у тебя столько цветов, Бесс?» – спросил я ее.
«О, кто-то прислал мне их», – сказала она и сильно покраснела.
«А кстати, Жоржи», – сказала мама, – «не видал ли ты моего бумажника? Я очень беспокоюсь, что не нахожу его. Там был банковый билет в $100, мой свадебный подарок твоей сестре. Боюсь, не украл ли его какой-нибудь вор?»
«Билет в $100. Я думал, что мне сделается дурно, и выпил полный стакан холодной воды. Наконец я овладел собою настолько, что мог сказать: «Милая мама, я думал, что это билет в $1, и надеюсь, что бродяга принесет его обратно, когда увидит, что там такое. Я только хотел надуть его по случаю 1 апреля».
Все побледнели, мама застонала. Сюзанна сказала: «Какое несчастье!» Как вдруг звонок, и Бетти принесла папе счет от купца Питерса за полбочки сиропу, вытекшего на пол от того, что молодой мистер Жоржи отвернул кран у бочки, за новый костюм, за 1 фунт фиников и за 1 унцию сыру. Пока папа это читал, вошел доктор. У него был очень серьезный вид, как будто он устал и рассержен.
«Где ты был целый день?»
– воскликнула Сьюзи, вскочив и обняв его так крепко, что мне казалось, она хочет его задушить.
«Спроси маленького ангела, который сидит там», – сказал он.
«Жоржи!» – вскричала Сюзанна. «Что ты опять накуролесил? Ты же дал торжественное обещание вести себя прилично!»
«Есть только одно средство его вылечить», – сказал доктор папе. «И с вашего разрешения, сэр, после ужина я хочу попробовать его. Я дам Жоржи хорошую порцию слабительного, затем отварю ему кровь, поставлю горчичников на всю спину и на грудь посажу пиявок. Потом я захлороформирую его одежду, ему обрежу обе ноги, и это временно уймет его испорченность. Вы согласны?»
Папа сказал «да».
Тогда я скорее побежал в кухню, достал у Бетти доллар на билет и бросился на станцию, так что в 10 часов я уже был у Лили.
Она только что легла, но встала и приготовила мне удобную постель на диване.
О, как она смеялась, когда рассказывала о том, какие глаза сделал доктор, когда вошел к ней и увидел, что она сидит у окна и шьет.
Но она также бронила меня и взяла с меня обещание никогда больше так не делать, даже 1 апреля. Она сказала, что такие шутки очень глупы, дурны и обидны. Я подумал, что лучше будет не говорить ей про мост, о котором я, право, очень жалею. Я сосчитал все и думаю, что этого нельзя будет выплатить. По счету Питерса $25, букет 5, мамин бумажник 100, билет доктора 2, мой тоже. Железнодорожный мост 30 000. А все-таки я думаю, это несправедливо отрезать ноги маленькому мальчику за то, что он любит 1 апреля. Я попросил Лили написать доктору, чтобы он еще раз простил меня. Бесс так сердилась, что не хотела даже говорить со мной, когда я приехал. Как будто это я виноват, что ее глупый телеграфист не заплатил по счету за цветы и не держал языка за зубами.